Глава 6. Живой дом. Единый мир. Шел второй час беседы Варвары с потенциальными клиентами. В принципе, все уже было оговорено, и заказчик был готов подписать контракт, но чего-то не хватало, чтобы поставить точку. Варя решила разбавить деловую беседу некоторой интересной информацией параллельного мира, тем более, что клиенты были средних лет и в некотором смысле увлекались эзотерикой. А вы знакомы с философией фэншуй? Потрясающая, практическая логика, основанная на вековых знаниях. У нас в России, конечно, тоже имеются подобные знания. Например, прежде чем начать строить церковь, обязательно выбиралось соответствующее для этого в энергетическом плане место. Были мастера, умеющие по природному окружению выбрать наиболее подходящее место для жилья или иных построек. Но в нашей стране эти знания так и не воплотились в мощное общественное учение, например, как в Китае. Передаваясь с поколения в поколение, как великое таинство, знание в конце концов было безвозвратно утеряно, и очень жаль. Существуют общие моменты между российскими знаниями и знаниями философии фэншуй, но много и отличий. Главное, чем отличается фэншуй, это изящно красивая форма философии восприятия сути жилища и человека, в нем проживающего. Мастера фэншуй стараются придерживаться очень строгих правил, содержащихся в классическом учении. Многие из этих норм могут показаться нам мистическими и оторванными от реальной жизни, но если постараться понять не слово, а суть, то получается очень интересная гармоничная картина единения человека и его жилища. Человек приходит в этот мир через рождение, постепенно обретая необходимые знания еще в утробе матери. Дом рождается, когда его возводят. Очень важным представляется то, кто именно его строит, потому что эти люди закладывают в фундамент стены будущего жилья часть себя, своей души, этим выстраивая душу здания. Если это порядочные люди, радеющие за свои дела, дом будет здоровым и красивым. Если строители – безалаберные, безответственные люди, дом родится больным и долго не проживет. Правда, все эти принципы работают только тогда, когда стройка ведется из натуральных материалов, тех, что в состоянии нести информационный поток жизни, потому что в процессе собственных преобразований взаимодействовали с ней. Современные материалы нейтральны, они не живут, потому не умирают, и благодаря невозможности записи ничего не несут в себе, кроме своих внешних свойств. Поэтому на них не может быть записано и с них не может быть воспроизведена ни положительная, ни отрицательная информация. В них нет души. В современных жилищах роль души дома играет сама атмосфера живущих. Но вернемся к жизни. Ведь несмотря на урбанизацию, мы до сих пор применяем в строительстве и живые материалы. Не только от строителей зависит душа дома. Ведь жильцы могут изменять ранее заложенную информацию. И дом, как некая общестатическая энергетическая сущность, сам отчасти выбирает того, кто поселится в нем. Бывали случаи, когда человек и дом нашли друг друга, но человек не мог себе позволить приобрести это жилье. И вот, волшебным образом, либо падала цена, владелец почему-то решал ее сильно снизить, либо неожиданно находились средства у человека, который выбрал дом. Варя почувствовала, что заинтриговала хозяев нужной темой. «Вы рассказываете невероятные вещи». Клиенты, муж и жена улыбнулись, посмотрели друг на друга, обнялись, и их взгляд опять остановился на Варе, ожидая продолжения. «Поверьте, эффективность такого восприятия я испытала на собственном опыте. Когда мы спим и видим сны, наш дом бодрствует и осуществляет путешествие сознанием в своих мирах. Именно эти ситуации мы и видим в снах, пытаясь реагировать на них, используя свой жизненный человеческий опыт. Поэтому происходящее воспринимается нами столь неадекватно. А когда мы живем своей обычной активной жизнью, то наш дом видит события, происходящие с нами, по-своему воспринимая их, иногда помогая нам в наших делах, иногда мешая. В любом случае, мы и дом – это единый организм, живущий в состоянии внутреннего баланса. А если баланс нарушен, все равно кем и все равно у кого – у вас или у вашего дома, то болезнь придет и к другой стороне. У людей такой дисбаланс может вызвать слишком частую простуду, неудачи в делах, работе, личной жизни. У дома эти проявления более понятны нашему восприятию. Он начинает гнить, течь, разрушаться на глазах. Иногда неблагополучные дома, квартиры меняли свой статус, если в них поселялся человек праведный, стойкий, с окрепшей большой душой. Имеются известные случаи, при которых люди бросали пить, курить, выздоравливали от жутких болезней только потому, что поселялись в доме или квартире, где душа дома крепка, где прежние хозяева вели образ жизни, наполненный любви и покоя. Наверное, вы слышали о домовых духах дома. А знаете, что по преданию домовым становится первый умерший в доме? То есть при желании, по русским традициям, можно узнать имя домового, и ваше общение с ним будет наиболее эффективно. При таком общении к вам уже никогда, и это гарантированно, не залезут воры, а если и залезут, то ничего не смогут украсть. Я лично знаю человека, активно общающегося с домовым, который однажды, придя домой, застал воров, мирно спящих у входной двери, а рядом с ними лежали баулы с вещами, которые они пытались унести. Удивительно, что воры оказались совершенно трезвыми. Наши предки имели свой взгляд на подобные случаи. Тогда возникла древняя мудрая, но жестокая традиция. Когда строители заканчивали постройку, например, крепости, то все вокруг замирало. Они ждали первого встречного, того, кого призовет к себе крепость, выбрав его носителем своей души. Когда несчастный забредал в ее пределы, его заживо замуровывали в подземелье, и душа его становилась хранителем крепостных стен. У Нижегородского Кремля таким носителем стала дочка одного из мастеров. Она принесла еду отцу и навсегда осталась в башне. Варя, неужели вы верите в то, что все эти истории имеют единую природу? Конечно, я не просто верю, но использую все возможности, чтобы моим клиентам было не только удобно и красиво в собственном жилье, но еще я стараюсь создавать внутренний душевный комфорт, тот, благодаря которому жизнь становится яркой и успешной. Ведь фэншуй – это не только правило, где и каким образом расставить знаки и по шаблону выстроить порядок вещей и зон. Нет, все намного глубже и серьезней. Однажды ко мне обратились со странной проблемой. Многие знают обо мне. Мои клиенты – это лучшая моя реклама. Так вот, в семье вдруг начали происходить неприятные случаи. В течение 2 месяцев ломает ногу ребенок. Мальчик лет 13. Его мама дважды серьезно простужается, несмотря на то, что было это в мае месяце. Отец попадает в аварию. Машина не подлежит ремонту. Ситуация на его работе ни с того ни с сего грозит увольнением. Я приехала к ним. Прекрасная квартира. Отличный вид на рощу. Дом новый, соседи прекрасные. Все общаются друг с другом. Часто помогают по-соседски. Все идеально. Но ведь не от хорошей жизни они нашли меня. Я внимательно осмотрела все комнаты. В каждой комнате просила всех занять свои обычные места, разговаривая с членами семьи по отдельности. «Прошу, не томите, все безумно интересно. Я сейчас упаду в обморок, если не узнаю, чем все закончилось», – не выдержала женщина. «Не волнуйтесь. После тщательного расследования я обнаружила, что предметы, подаренные человеком, которого на дух не переносит глава семьи, стоят прямо перед его глазами. Отец семейства любит сидеть в кресле, и чуть ли не в центральную область обзора попадает полка, где в 2 ряда стоят мелкие безделушки – эти самые подарки. В зоне жены имеются некоторые вещи покойной свекрови, с которой они не ладили. А мальчик постоянно видел конфликт отца и матери. Когда я спросила, не выдавая своего предположения, как давно эти вещи обрели свои места, то получила ответ, что примерно за 5-6 недель до того, когда решили сделать перестановку, чтобы расширить место для занятия ребенка. Я предложила не выкидывать все эти вещи, а просто расставить их иным образом. По взглядам в свой адрес поняла, что мое решение воспринято очень скептически. Через 2 дня мне позвонил глава семейства, обеспокоенный странными сновидениями. Ему приснилось, как будто у него во рту и в горле полным-полно гвоздей, неизвестно откуда взявшихся, и он никак не может от них освободиться. Они колются, мешают, и тут подходит его жена и предлагает избавиться от них способом 2 пальцев. Он так и сделал. Все гвозди упали на пол и тут же исчезли. Я объяснила ему, что это хороший сон, и что теперь никаких сложностей у них не будет, потому что мешающие гвозди исчезли. А для себя сделала пометку в памяти, ведь во сне мужу помогла женщина, и меня вызвонила именно она. Примерно через полтора года получилось, что мы встретились с хозяйкой той квартиры. Из беседы я узнала, что благополучие восстановилось в течение месяца. И с тех пор болезни обходили их семью стороной. Нога ребенка срослась идеально, даже врачи были удивлены. На работе у отца все грозы растаяли, и в скором времени ему выдали премию за эффективную работу и серьезный вклад в развитие компании, которой хватило, чтобы приобрести новый автомобиль, что и было сделано. Потрясающая история. И у нас действительно множество рекомендаций на вас, Варвара, от людей, которым я верю. Все они однозначно рекомендовали вас. Если бы я не знал этих людей очень хорошо, вряд ли бы я поверил в то, что вы нам рассказали. Но зная их, я уверен, что все это имеет место быть. Поэтому думаю, что мы согласны на все ваши условия. Хозяин дома посмотрел на супругу, она одобрительно поцеловала его. И он продолжил. И надеемся, что в скором будущем мы также сможем рекомендовать вас своим друзьям. С этими словами клиенты подписали необходимые бумаги. Варя их сложила к себе в папку и уже заторопилась уходить, но ее остановили хозяева. Они решили подарить Варе в залог успешной работы изящную брошь со вставкой из огненного агата. Брошь удачно подходила к платью, оттеняя рыжий цвет волос Вари. Только согласившись принять подарок, Варе удалось покинуть их дом, место будущего творческого таинства. Она посмотрела на часы, поняла, что опоздала. 10 минут пешком ходом до метро Варя старалась сократить, ускоряя шаг. По дороге ей то тут, то там попадались объявления о школах сновидений, магии и волшебства. Она не обращала на них внимания. Все эти школы и клубы, как грибы после дождя, появились последние полгода и заполонили собой все улицы и проспекты. Варя не верила в быструю возможность освоения таких тем, как сновидения, магия и волшебство. И уж точно она не верила людям, которые гарантированно обещали за деньги обучить этому за пару недель. Варя с лету обняла Толика и поцеловала в щеку, в корне пресекая возможность возмущения по поводу ее опоздания. «Ты же видишь, я прямо неслась, разрывая пространство и время, но идти раньше не могла, иначе потерялся бы смысл всей встречи». Она смотрела на Толика хитрым взглядом, полным раскаяния и невинности. «А никто не собирался тебя пенять за опоздание. Мы вели прекрасную беседу. Потом, разве можно такой красивой девушке высказывать хоть какие-то претензии, тем более по такому поводу? И о чем была ваша беседа? И познакомь меня, пожалуйста, с твоим другом. Хотя я, кажется, догадываюсь». И она обратилась к собеседнику Толика. «Ваше имя Михаил? Правда?» «Именно так». Михаил отвесил легкий, но почтительный поклон, чуть ли не щелкнув по-гусарски каблуками. «Толик часто рассказывал о вас. Насколько я понимаю, вы глубоко интересуетесь сновидениями». И тут же Варя обратилась к Толику. «Я как раз сейчас рассказывала своим заказчикам о важности сновидений для понимания души дома или квартиры, может быть, даже офиса. Правда, я это продемонстрировала как взгляд сквозь призму философии фэн-шуй. Но ведь суть та же – баланс, контроль, который проявляется в виде сновидения, как обоюдное присутствие в общей нейтральной зоне между собеседниками». «Подожди, позволь все же представить тебя Михаилу. Знакомься, Миша. Это рыжая бестия, моя соседка, талантливый человек во многих направлениях, но особенно любит фотографию и дизайн интерьера, в коих ее творчество особенно блистательно. Ее имя Варвара, прошу любить и жаловать». «Очень приятно. И прошу, если вас не затруднит, давайте общаться на «ты». Общение на «вы» меня слегка смущает, честно говоря». Михаил дождался одобрения со стороны Вари и продолжил. «Я абсолютно согласен с тобой, Варя. Мир сновидений достоин большего внимания со стороны человечества. Меня возмущает, что сновидения часто воспринимают только в качестве некоего образно-зрительного отражения эмоциональных переживаний сознания. Этому способствует армия психологов и психоаналитиков, которые ни во что не верят и не видят перспектив дальше своего носа. Тогда как мир сновидений кажется оторванным от действительности только потому, что мы принимаем реальность, имея возможность наблюдать последовательность наших действий. Например, лег спать на этой кровати и проснулся на ней же, продолжив прерванный на время сна поток действий. Но если последовательность событий сновидения была бы просматриваема, и можно было возвращаться, продолжая их, а посещения этого мира имели бы точечный характер, ощущение реализма переместилось бы в сновидение, а этот мир реальности уже бы не казался столь надежным. А ведь разница лишь в том, где именно мы фокусируем точку опоры. Мало того, если ее убрать, то реальность нахлынет потоком, аналогом которому может быть состояние хаоса, не беспорядка, но неуловимой логики, потому что скорость происходящего выше скорости нашего восприятия. Тот же процесс мы наблюдаем во время сновидений, не успевая воспринимать логику постоянно изменяемой действительности. Воспринимаем ее как обрывочные образы, но это только потому, что тормозим мы, а не разорвана реальность сна. И с этой точки зрения я вообще склонен воспринимать материю мира сновидения как единственно реальную. А вот наша действительность представляется мне как некий виртуальный эксперимент отработки временной зоны, то есть зоны, где к уже готовому реальному миру добавили, подмешали факторы времени. И эта иллюзия, как убежден Анатолий, и я согласен с его мнением, очень похожа на игровой уровень. Остается только вопрос, зачем и кому было необходимо создавать виртуальную реальность с полным погружением нас в ее среду? То есть ты хочешь сказать, что когда наш мозг отключается, только тогда мы имеем возможность ощутить мир единой, единственной реальности, мир общий и понятный любым формам жизни, потому что этот мир и есть настоящий. Было видно, что Михаил заинтриговал Варвару своим отношением к миру, который ей казался более глубоким и серьезным, чем принято судить. Именно так, если где-то существует волшебство, то оно имеет свое начало именно в мире сновидения, даже если этот мир не целостно самостоятелен, а выглядит пограничным состоянием между мирами. «Миша, ты интересный собеседник. Надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться. А Толик все видит только через технический прогресс. Это так скучно, когда мир имеет только технические перспективы. Я просто реалист, внимательно наблюдающий за действительностью. А вы оба неизлечимые романтики, готовые принять мечту за реальность». Толик выразил на лице учительскую строгость, потом его физиономия расплылась в доброй улыбке. Впрочем, мне всегда было с вами интересно. Вот обещанная подборка. Думаю, два диска идейных иллюстраций тебе хватит надолго. Он улыбнулся. Варя обняла его и еще раз поцеловала. Как здорово иметь таких друзей. Не льстите нам, Варвара. С долей гротеска застеснялся Толик. А потом уже с обычной интонацией. Ну что ж, кто куда, а мы в подземку. Да, Мишель? Было приятно пообщаться, надеюсь, еще встретимся. Миша учтиво протянул руку Варе, и она ответила на рукопожатие. Да, Толик, мы в подземку. Миша и Толик направились к ступенькам, ведущим на станцию метро. Варя развернулась к овощному магазину, что стоял в десятке метров правее, когда необычная яркая вспышка светло-голубого свечения, появившись из ниоткуда, одиночной волной прошла сквозь все преграды и пространство и мгновенно исчезла. Анатолий обернулся в сторону Вари и заметил, что кроме нее еще пара человек среагировала на вспышку. Они тоже искали взглядом тех, кто также увидел это странное видение. «Ты заметил?» – настороженно спросил Миша. «Да, интересно, что это было? Ведь не все среагировали на это. Ты знаешь, есть у меня одна теория о критической массе энергии в пространстве. Очень может быть, что именно она сработала в данный момент». Уже совершенно спокойным голосом, увлекая друга спуску по ступеням, заметил Миша. «И что за теория? Опять про сновидения или про параллельные миры?» «Не угадал. Эти мысли возникли у меня, когда я размышлял о равновесии энергетического баланса. Я тогда думал о системе заказов, когда можно заказать исполнение любого желания, создав мысленно определенную среду или, если хочешь, определенную частотную зону. И как это работает? Или это только умственное предположение?» Толик не верил в волшебство и вообще в энергетические мистерии, поэтому не упускал возможности подтрунить над каждым, кто пытался подобранные темы развивать. «Работает, работает. И еще как работает. Вот, например, одна из моих любимых систем заказов, основанная на балансе и некоторых понятиях философии Древнего Китая. Древние говорили, если ты находишься здесь, то либо это происходит для того, чтобы ты мог увидеть или совершить нечто в данном месте и в данное время, либо тебе не должно быть там, куда ты стремился. Развив эту мысль, я создал первый блок системы заказов. Торопясь навстречу, проси не о транспорте, а решение сути встречи. Запроси ты транспорт, тебе его, скажем, проведение выдаст, но встречи не произойдет. Если ты запросишь, чтобы решение важных вопросов осуществилось, то есть исполнилась суть намеченной встречи, она может состояться при иных условиях, либо желанное решение может прийти совершенно иным путем. Продолжение этой логики может звучать так. Имея потребность в чем-либо, проси о факте исполнения оного, но не о средствах, видимом эквиваленте осуществления, ибо они условны и могут измениться. Голоден? Проси еду, а не деньги. Запрашиваемых денег может не хватить, или ситуация может обернуться таким образом, что ты их утеряешь, например. Да, интересные выводы. Есть и другие, я так понимаю. Толик действительно заинтересовался подобным способом смотреть на вещи. Были ситуации, когда он на собственном опыте что-то подобное чувствовал, но осознать это столь четко и ясно тогда не получилось. Конечно, вот иной блок этой системы. Энергия ниоткуда не появляется и никуда не исчезает. Она лишь преобразовывается в иные формы. Известный закон, не правда ли? На основе его я осознал следующее. От начала нашей жизни до ее конца энергетический объем условной положительной и отрицательной энергии равен. Это чувствуют многие, но доказать это не предоставляется возможным. Так вот, я не стал влезать в дебри, но представил, что это предположение является фактом. И вот что вышло. Если исчерпать энергию негативную, то позитив не заставит себя ждать, потому что вакуум должен быть заполнен. Остается только понять, определить, что есть позитив и негатив. За позитивную энергию мы возьмем любой вид поощрения или исполнения части желаний. За негативную энергию будут выступать те действия и факты, которых нам хотелось бы избежать. Так вот, получается следующее. Представим мужика, лежащего на диване, смотрящего телевизор. Пусть это будет позитивом для него. Тогда как смазать петли скрипящей двери или починить насос на даче, это труд для него негативный. Если он не решит негативные моменты, то его будут дергать и раздирать эти мелочи, и удовольствие от желаемого позитива он не получит. Но если бы он исчерпал свое зло, то позитив неизбежно бы пришел по праву и в полной мере. Нас страшит зло, потому что мы не можем представить его точный объем, тему, а главное, мы не знаем время, когда оно произойдет, и потому не имеем возможности подготовиться, тогда как добро нас не пугает в любом его проявлении. Поэтому, исчерпав зло, мы делаем его известным и не даем ему возможности скапливаться до критических объемов. А какое добро произойдет в качестве замещения, нам в принципе все равно, ведь оно добро и приятно в любом варианте. Да, мысль интересная. Надо обязательно испробовать при случае. Думаю, эффект будет адекватен твоим рассуждениям. Но при чем тут вспышка? Анатолия все больше и больше интересовали выводы друга. При том, что если энергетический баланс можно удерживать в равновесии и в динамике, то наверняка он может присутствовать в нашем мире и в статическом варианте. Извини, но ты сейчас с кем разговаривал? Ничего не поняв, попросил разъяснить Толик. Представь, существует условное географическое место, например, вот этот квадрат плитки темного гранита. Михаил указал на одну ячейку составного гранита пола станции размером примерно 80 на 80 сантиметров. Допустим, что в вертикальном отражении этого места собирается энергетика обоих уровней, условно-негативного и условно-позитивного. И существует критический уровень для каждого из них, при достижении которого происходит сброс, этакий своеобразный блок внешней стабилизации и обмена общего энергетического потенциала планеты. Каждый, проходящий эту зону, оставляет в ней свой накопленный определенный потенциал. Шел человек в яростном настроении, столб плитки зафиксировал, а значит принял часть энергетики этого порядка на себя, уменьшив ее у носителя. Потом добавились еще, еще, и вот скопленный потенциал максимально приблизился к критическому. Теперь идет носитель энергозаряда, которого хватает для осуществления сброса. При соприкосновении с этой зоной на него произойдет сброс всего собранного потенциала. Если мы говорим о негативе, то этот человек может споткнуться на этом месте и сломать ногу или удариться головой так, что останется инвалидом или вообще погибнет. Если мы говорим о положительной энергии, то именно в этом месте он примет правильное решение, которое повлечет массу желаемых результатов. А может, благодаря именно этому объему положительной энергии на него снизойдет удача, и он ощутит ее мгновенный результат. Так вот, может быть, именно сейчас мы и были свидетелем подобного энергетического сброса, значение которого узнаем в ближайшем будущем. А то, что его засвидетельствовали не все, говорит только в подтверждении моего предположения. Да, очень интересная теория, очень интересные выводы. Думаю, в ближайшее время я решусь проверить их на собственном опыте. Потому что знаю, что ты обязательно все это уже либо проверил лично, либо оценил по фактическим материалам. Ты прав, я всегда проверяю свои мысли, но иногда делаю ошибки в выводах, поэтому результат может быть разным. Миша улыбнулся от того, что увидел в глазах Толика нарастающее сомнение в плане получения собственного опыта от системы заказов. Они вышли на сторону нужного перрона, встав между массивных мраморных колонн.